Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Бемарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, сней, сней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная передача из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Демарский. Добрый вечер.
Давно мы с вами, хотел сказать, не виделись, не
целый
слышались.
Год.
Целый год. Да, последний раз мы встречались в декабре прошлого уже теперь года. Но вот начинается Новый год, начинается и продолжается, вернее, наш цикл. И мы будем также вот идти по хронологии, будем стараться, во всяком случае, идти по хронологии. Хотя сегодня мы делаем небольшое отступление, потому что мы забежали чуть-чуть вперед, наверное, да, в декабре 2005 года, поговорив о финской войне, о зимней войне. А сегодня мы вернемся чуть-чуть назад, потому что мы как-то увлеклись западным направлением, но, по-моему, немножко забыли про Восток. А там тоже ведь разворачивались довольно интересные события.
Да, по сути, Вторая мировая война началась не только нападением на Польшу, Германии и Советского Союза, но и боевыми действиями, которые Япония вела в это время на Дальнем Востоке. Театром военных действий была Корея, Китай и Маньчжурия, которая стала своеобразным буферным государством для проведения экспериментов в плане боевых действий против Советского Союза.
Короче говоря, сегодня мы будем говорить о такой странице войны, которая...
Подзабытой,
на случай, который не часто обращается, когда говорят о войне, это Халхин-Гол. Кстати говоря, существуют разные написания этой речки, которая...
Ну, речка называлась Халха, а Гол — это по-монгольски река, и не более того.
Ну, там есть и Халхин-Гол, есть и Халкин-Гол, но это не суть. Главное, конечно...
Ну, по-монгольски там... она называлась Халха.
Да.
Собственно, и называется по сей день.
И мы займемся, конечно, не правописанием, не...
транслитерацией.
Транслитерацией, да, этой монгольской речки, а тем, что там разворачивалось в летом фактически 1939 года. И, наверное, как обычно... Да, во-первых, я забыл сказать вам несколько важнейших исходных данных. 725-6633 – это номер эфирного пейджера. Ну, и, конечно, вы понимаете, что надо еще добавить для абонента «Эхо Москвы». И мы, как во многих последних программах это делали, начнем с ваших телефонных звонков, вернее сказать, с ваших телефонных вопросов. Мы хотели бы, чтобы прозвучали три вопроса к сегодняшней теме, что бы вас интересовало вот в той теме, которую мы обозначили, как Халхин-Гол. 783-9025 для москвичей, 783-9026 для немосквичей. Должен повторить вслед за всеми ведущими, что нещадно будем наказывать москвичей, которые воспользовались телефоном для немосквичей. Все, мы все сказали, есть ли у нас звонки. 783-9025 или 783-9026. Мы надеваем наушники и слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Это Москва.
Это Москва.
Игорь Александрович.
Добрый Здравствуйте, вечер. Игорь Александрович.
По-моему, вы нам уже звонили.
Да, вы знаете, я слушаю вашу передачу постоянно. Довольно интересно. Как раз и по времени совпадает, что получается у меня ее послушать.
Ну, я немножко забегу вперед. И готовьтесь к тому, что программа в скорости переедет на другое время, но об этом будет, что называется, объявлено дополнительно.
Да, и на другой день.
Время жалко, время очень удобное.
Увы, ах.
Будем воевать теперь не по понедельникам, а по субботам.
Ясно. Так, у меня такой вопрос. Я хотел узнать, на Халхин-Голе принимали какое-либо участие формирования маньчжурские, вот я имею в виду российские, там, потому что были формирования атамана Семенова, Калмыкова, Радзаевского, много очень находилось в Маньчжурии. Какое-либо участие в Халхин-Голе они принимали или нет?
Вы знаете, насколько я знаю, нет. Там участвовали маньчжуры, помимо японских войск, кавалерийские части, достаточно активно. Вероятно, с точки зрения японцев это было нецелесообразно.
Спасибо.
Пожалуйста.
И, да, раз с этой стороны еще монгольская кавалерия,
ну, да,
воевала. И, кстати говоря, вообще-то официально этот конфликт назывался японо-монгольским.
Маньчжуро-монгольским.
Да-да-да. И, в общем-то, как бы Советский Союз, советские войска вот такой в официальной версии как бы не участвовали. Они просто пришли на помощь, как обычно это бывает,
братской Монголии.
Да.
Ну, как бы...
Спасибо вам за звонок. 783-9025 для москвичей, 783-9026 для немосквичей. Давайте немосквичей послушаем. Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, вы откуда?
Город Тверь.
Тверь? Да, представьтесь.
Владимир.
Очень приятно, слушаем вас.
Вот у меня вот такой вопрос. Я действительно, мне интересна вообще военная история. Как бы много читаю, поэтому сейчас появилась такая возможность. Но мне как бы непонятно, вот что вы можете сказать вообще по причинам конфликта. Вот до сих пор я как бы... Ну,
мы об этом обязательно расскажем.
Это, да, после звонка. Я думаю, что это будет главная причина. Тема нашей.
И кто виноват? Вот самое главное. Кто?
Да.
Да кто там виноват? Ну, ладно. Не будем забегать вперед.
Да. Спасибо.
Слушаем еще. Еще. Давайте еще раз не москвичей послушаем. 783-9026. А то москвичи часто звонят, а не москвичи редко. Добрый вечер. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, с каким городом
вы живете? Самара, Николай Петрович.
Самара.
Уже вам как-то...
Да, очень приятно.
Николай Петрович. Меня интересует вопрос, что Жуков расстреливал каждый день по десятки солдат. В общем, больше 600 расстрелов был. Устанавливает там дисциплину и прочее, прочее.
Ну,
по
я
этому поводу можете сказать что-нибудь?
Да. Можем сказать, да, обязательно скажем. Вообще о роли Жукова, поскольку это как бы такое первое боевое крещение будущего великого полководца,
ну, да, обязательно будем об этом говорить. И о роли Жукова, и о том, что Жуков сделал, чтобы стать великим
сейчас
и знаменитым.
Сейчас показывали 44-й год, как он ложные данные дал. На самом деле не разбил первую танковую армию.
Ну, и давайте, 44-й год, мы пока сейчас не
будем. Еще очень далеко.
Аналогичная история.
Ну, во всяком случае, да, Георгий Константинович был человеком жестким. Пока скажем так, да? Ну что, Дима?
Приступим?
Приступим, да. Когда мы снимаем наушники.
Итак, почему все это началось? Собственно говоря, в процессе ведения боевых действий на территории Китая, как было уже сказано, японцы основали, как принято было говорить в советское время, марионеточное государство Маньчжуго. На территории Маньчжуго находилась железная дорога, которая имела для японцев стратегическое значение в плане коммуникации и переброски воинских контингентов, военной техники, боеприпасов и прочих предметов материального снабжения. И железная дорога эта, по мере того, как они ее строили, получалось, проходила в непосредственной близости от реки Халхин-Гол, которая находилась на монгольской территории. Соответственно, чтобы отодвинуть границу от железной дороги, которую в случае конфликта монгольские или советские войска могли бы обстреливать фактически прямой наводкой, им нужно было отодвинуть границу вглубь монгольской территории.
Да, и здесь можно вот добавить такой факт, что вообще сама проблема демаркации границы, она существовала, она возникла не в 1939 году, она существовала достаточно давно, и единого мнения о том, где проходит граница между Маньчжуго и Монголией, не было. То есть по одной версии она проходила так, как ее представляла монгольская сторона, таким клином выдаваясь вот, и захватывая тот как раз кусок, где японцы хотели провести свою железную дорогу, но по многим очень атласам и свидетельствам конца XIX века, в частности, кстати говоря, вот покойный уже известный в свое время генерал-диссидент Петр Григоренко это описывает, что он держал даже в руках вот эти вот атласы 1887 года, это граница проходила по самой реке Халхин-Гол, не вдаваясь в территорию Маньчжуго. И, собственно говоря, именно на этом японцы и построили, ну, если хотите сказать свои, если хотите, то такие, как бы, свои, что ли, тактические, что ли, такие свои ухищрения. Кстати говоря, издав специально перед вот этим всем конфликтом, который возник на Холхенголе, издав специально новые редакции всех атласов, где граница уже проходила ровно по реке Холхенголу, для того, чтобы как бы показать тем самым, что вот этот вот кусок территории исторически принадлежит вот этой вот территории Маньчжурии.
Ну, это вопрос спорный,
Бесспорно спорный.
Да, на китайских картах 1919 года, граница была именно такой, какой она представлялась в Монголии. У Квантунского генерал-губернаторства на картах 1926-1934 года она была тоже такой. И у Квантунской армии в 1937 и даже в 1938 году она все еще была такой, какой она была нарисована у монголов. А вот потом уже, когда было принято решение о том, что было бы неплохо откусить кусочек Монголии...
Вот тут и вспомнили о картах конца 19 века, когда эта граница проходила по реке Холхенгол.
Да, поэтому некоторые ошибки в картографии, они зачастую приводят к весьма и весьма плачевным событиям.
Но здесь вот, отвечая на вопрос одного из наших слушателей, который вот сегодня нам позвонил в эфир, говоря, так сказать, о причинах возникновения этого конфликта, надо сказать, что, конечно, речь шла не только об этом кусочке территории. Там была, конечно, со стороны японцев, во всяком случае, такая более общая и более крупная, я бы сказал, политико-стратегическая задача. Япония рассматривала Советский Союз как своего потенциального врага, как своего потенциального противника, скажем так. И японцы, и это даже не вопрос 1939 года, они уже задолго до этого, они готовились к войне с Советским Союзом.
Ну, собственно говоря, война, которая шла на территории Китая с 1937 года, в которой участвовали наши летчики и военные специалисты.
Вот эта знаменитая Квантунская армия, она рвалась в бой Советской России еще и даже и до вторжения в Китай. Вообще, надо сказать, что в отличие от российской, советской, или как ее тогда называли, рабоче-крестьянской красной армии, японская армия не была таким единым организмом. Вот эта вот знаменитая Квантунская армия, она, там каждая, как бы, такая вот эта военная группировка, да, она была в какой-то степени, что ли, если хотите, ну, не то чтобы автономна, но можно даже сказать, что, ну, достаточно самостоятельно в принятии неких решений. И вот эта Квантунская армия, ее руководство, ее военачальники, они издавна настаивали на войне с Советской Россией и собирались вообще как бы воевать вот своей армией, вот этой Квантунской, с Советской Россией, не рассматривая как бы другие подразделения японской армии как, ну, как единое целое. Да,
ну, надо сказать, что исторический опыт 1905 года вселял им некоторую эйфорию, оценка возможностей российской, в это время уже советской армии, была у них, ну, скажем так, не самая высокая. И надо сказать, что первые дни боевых действий на Холхенголе, они, в общем, отчасти эту точку зрения подтвердили, потому что начало инцидента складывалось для японцев, ну, более или менее благоприятно. А в воздухе просто очень благоприятно.
В воздухе это просто был кошмар для наших войск. За первые два дня воздушных боев, это 22 и 23 мая, советская авиация потеряла 15 самолетов и 11 летчиков против одного самолета японцев. Вот такая была подготовка той, как бы, группировки, которая стояла тогда на Холхенголе. Другое дело, что достаточно быстро, надо отдать должное, были сделаны выводы из тех поражений конца весны, и в скорости на...
Туда были отправлены очень опытные летчики во главе с Яковом Смушкевичем, который был заместителем командующим ВВС РКК группы Героев Советского Союза, которая начала заниматься инструктажом.
Там, по-моему, если я не ошибаюсь, 11 человек, 11 летчиков Героев Советского Союза.
Ну, цифры разнятся. Где-то 11, где-то 17.
Да, ну, главное, что была большая группа, очень опытная, летчиков, прошедших в основном через войну в Испании.
И в Китае.
И в Китае.
Которые уже знали японских летчиков, знали их
тактику. И вот их прибытие, их участия в боевых действиях фактически переломило все в пользу советских войск. Еще, конечно, прибытие будущего, еще пока тогда еще будущего великого полководца маршала Жукова.
Ну, тогда он был командиром дивизии, и, собственно говоря, прибытие его было обусловлено тем, что в первые дни после, собственно, нападения на погранотряд монгольской армии,
с чего начался
конфликт, в этом нападении участвовало порядка 200 человек. И все это выглядело как мелкий пограничный инцидент. Однако на территории Монголии к этому времени уже находилась достаточно крупная группировка советских войск после инцидента на озере Хасан. И, соответственно, началась, как это принято было говорить в советское время, эскалация конфликта. То есть японцы начали наращивать численный состав своих войск, и, соответственно, к Холхенголу стали подтягиваться монгольские и советские войска. И из мелкого приграничного столкновения это начало перерастать в настоящую и достаточно масштабную войну. Как позже говорил Жуков, таких воздушных сражений, которые были на Холхенголе, он не припомнит даже во времена Великой Отечественной. Ну, утверждение достаточно спорное, но двухчасовой бой был действительно, в котором были задействованы порядка 200 самолетов с обеих сторон.
Кстати говоря, еще одна характеристика, которую дал Жуков японской армии, он это в докладе уже Сталину после боев на Холхенголе. Он, я просто цитирую, я вот выписал его цитату, Жуков ему говорил, докладывал Сталину: японский солдат, который дрался с нами на Холхенголе, хорошо подготовлен, особенно для ближнего боя, дисциплинирован, исполнителен и упорен в бою, особенно в оборонительном. Младший командный состав подготовлен очень хорошо и дерется с фанатическим упорством. Как правило, младшие командиры в плен не сдаются и не останавливаются перед харакири. Офицерский же состав, особенно старшие и высший, подготовлен слабо, малоинициативен и склонен действовать по шаблону. И, кстати говоря, я думаю, что это достаточно точная, может быть, характеристика японских военных на то время, во всяком случае, характеристика, которую дал Жуков.
Ну, здесь можно вспомнить слова маршала Жемини, который вывел в свое время формулу 6 ошибок, которые нельзя допускать в ходе ведения боевых действий. После одной из русско-турецких войск Николай I спросил у Жемини после победы русской армии, правильно ли действовала русская армия. На что Жемини сказал: нет, вы нарушили все 6 пунктов моего постулата, которые нельзя было нарушать. Но почему же мы тогда победили, спросил Николай. На что Жемини сказал, что турки нарушили еще 20, которые он не написал. Вот. Соответственно, это достаточно спорное утверждение, потому что Перл-Харбор и вся война на Тихом океане, надо сказать, очень масштабная война, потому что это была пространственная война на удаленных коммуникациях.
Но это был все-таки немножко другой характер войны.
Но они воевали все-таки там с американцами, которые при всем при том достаточно быстро восстановили количественное превосходство, и все было до 1944-1945 года не так уж просто.
Конечно, непросто.
Да, вернемся к Холхенголу. 11 мая японцы перешли монгольскую границу небольшим контингентом, и после этого началось наращивание сил с обеих сторон.
И вот я сказал, что вот мы как раз говорили о том, что вот после первых достаточно серьезных потерь со стороны советских
и монгольских войск,
советско-монгольских, скажем так, войск, особенно в авиации, вот прилетели группа опытнейших летчиков.
Ну и танковая группировка начала стремительно наращиваться.
Танковая группировка стала наращиваться. Кстати говоря, тот же Смушкевич, который возглавлял, он, к сожалению, ну, как и многие военачальники, закончил плохо,
да.
Он был расстрелян.
Да, причем единственный человек, которого расстреляли сидящим на стуле, потому что у него были больные ноги после боевых действий в Испании.
И он не смог встать к стенке.
Да, он не мог встать к стенке.
Его не могли поставить к стенке.
Проявили высочайший гуманизм и расстреляли на стуле.
Да, и Смушкевич тогда за бои на Холхенголе был
представлен...
первым представлен к званию 2. дважды Героя Советского Союза. Он получил первого Героя Советского Союза за Испанию,
да,
и второго Героя Советского Союза за Халкин-гол. И, кстати говоря, именно...
И первую звезду.
Да, и первую звезду. Второго героя и первую звезду, потому что именно за бои на Халкин-голе тогда советское правительство учредило еще и награду, не просто звание Героя Советского Союза, но вот эту награду «Золотая звезда», ну и орден Ленина, который вручался как бы в дополнение. Хотел сказать, чуть не сказал в нагрузку.
Ну да. Вот. Надо сказать, что боевые действия велись с переменным успехом, и одним из таких весьма значимых моментов было, когда Жуков бросил на японские войска 11-ю танковую бригаду. Это было 17 мая... Нет, это было позже, извините.
Позже,
да. 11-ю танковую бригаду. Причем бросил Жуков ее без пехотной поддержки. Вот это достаточно спорный момент, потому что на него, естественно, был сразу написан донос, и ему грозил трибунал, и вполне могли расстрелять. Но, с другой стороны, ситуация была такова, что японцы захватили стратегически важную на плацдарме высоту, и если бы Жуков не принял такого решения, то они бы там укрепились, и после этого развитие событий было бы уже таким весьма и весьма неоднозначным.
Нет, я просто хотел сказать, раз уж мы заговорили о Жукове, давай немножко остановимся на его роли на Халкин-голе, тем более, что это действительно было такое первое крупное сражение, где он себя проявил.
Ну да.
Вот объективности ради, надо сказать, что он действительно себя проявил.
Проявил. С твоего позволения, я процитирую самого Жукова.
Давай.
Значит, 5 июня 1939 года Жуков прибыл в штаб 57-го корпуса, находившегося в Монголии, и потребовал доложить обстановку. Отправили его туда, потому что в 57-м корпусе командир корпуса Фекленко и начальник штаба Кущев не могли толком объяснить Москве, что там происходит, какие силы задействованы с японской стороны. Так вот, Жуков писал, докладывая обстановку, Кущев, то бишь начальник штаба, сразу же оговорился, что она еще недостаточно изучена. Это, извините меня, 5 июня, это уже прошло две с лишним недели. Из доклада было ясно, что командование корпуса истинной обстановки не знает. Оказалось, что никто из командования, кроме полкового комиссара Никишова, в районе событий не был. Я предложил командиру корпуса немедленно поехать на передовую и тщательно разобраться в обстановке. Сославшись на то, что его могут в любой момент вызвать к телефонному аппарату из Москвы, он предложил поехать со мной товарищу Никишову. Вот такой вот был командир корпуса Фекленко.
И вот этого товарища Фекленко и заменили на Георгия Константиновича Жукова. Вроде как бы по рекомендации наркома Ворошилова.
Ну да. Жуков далее писал, что, возвратившись на командный пункт и посоветовавшись с командованием корпуса, мы послали донесение наркому обороны. Это донесение наркому обороны превратило, соответственно, Жукова в командира этого корпуса.
Но отдавая должное Жукову, который реально выиграл, да, этот конфликт, скажем так, потому что битвой это назвать нельзя, там было множество сражений, да?
Практически каждый день.
Практически каждый день. Вот это вот такой блицкриг, что ли, да, который... Только у многих историков военных существует версия, что бои на Халкин-голе это был такой первый в мировой истории именно реальный блицкриг. Потому что когда наши перешли в наступление, они достаточно быстро разбили японскую группировку.
Ну, надо сказать, что бои шли с переменным успехом, и, конечно же, наращивание усилий сыграло большую роль. Но то, что Жуков первый раз применил танки в отрыве от пехоты для нанесения удара, как бы оценивать это можно по-разному, потому что танки без пехоты это, в общем, легкая добыча для противника. Это действительно факт. То есть, как бы...
Но тем не менее, надо сказать одну вещь, что при всех заслугах Георгия Константиновича на Халкин-голе, он ну это как, знаете, как если говорить вообще о всей войне, как один Сталин не выиграл, да, всю войну, хотя многие, по-моему, до сих пор так считают, так и один Жуков не мог выиграть вот этот вот блицкриг на Халкингорде.
Ну, естественно, он был командиром корпуса, а не командующим фронтом.
Да, командующим, значит, был некто...
Не некто, да, а весьма известный.
Штерн, Юрий Михайлович, если я не ошибаюсь. И там возникло такое ревностное отношение между Штерном и Жуковым. Во всяком случае, всю операцию...
Ну, я скажу пару слов о Штерне. Да. Кто такой Штерн? Григорий Штерн был одним из выдающихся советских командиров, который во время войны в Испании действовал под псевдонимом генерал Григорович. И в течение 1937-1938 года он фактически был главным военным советником командования республиканской армии. И действовал он весьма и весьма эффективно. Настолько эффективно, что за 4 месяца 1937 года он сначала был награжден орденом Ленина, а потом орденом Красного Знамени. То есть это был очень талантливый командир. В боях под Гвадалахарой и Уэски он нанес очень серьезное поражение франкистам. И вот после этого этого человека в мае 1938 года отправляют
на
Дальний Восток, где он становится командиром всей группировки. Потому что Смушкевич подчинялся не Жукову, а непосредственно Штерну. Смушкевич — это воздушный начальник. Вот. Жуков тоже подчинялся Штерну. И как бы всем оперативным управлением занимался непосредственно.
Здесь есть одна такая деталь, что тем не менее Москва, то бишь Сталин, не очень доверял Штерну, поскольку он был с Дальнего Востока, а там до недавнего времени по отношению к Халкингола, там был Блюхер еще, не надо забывать, да, и Сталин не доверял всем тем военачальникам, которые были в окружении Блюхера. И Штерн не пользовался большим доверием, что, кстати говоря, проявилось уже позднее, после Халкингола, когда этот конфликт был выигран советскими войсками, повышение, значительное повышение получил Георгий Константинович Жуков, который стал начальником, командующим Киевским военным округом, а Штерн так и остался на Дальнем Востоке.
Но, кстати, и что говоря, интересно, да, в мемуарах Жукова Штерн особо и не фигурирует.
В мемуарах Жукова не фигурирует не только Штерн. Вот здесь вот на пейджер пришел к нам вопрос... Сейчас прочитаю его, с уважением, Влад. Кто у Жукова при Халкинголе был начальником штаба? Так вот, начальником штаба был некто Богданов.
Который тоже не фигурирует.
Который просто, его фамилии в воспоминаниях Жукова просто нет ни разу, ни одного раза. Он один раз где-то косвенным образом упоминает человека, которого он обозначает как начальник штаба,
без фамилии. Без имени, да. И в общем без
судьбы. А Штерн, он, по-моему, вспоминает тоже один раз в каком-то контексте, что нам помогал Штерн. Я сейчас не поручусь за точность цитаты, но за смысл поручусь. Нам очень сильно помогал, правда, это отмечает Штерн, но очень мешали комары. Вот примерно в таком вот контексте, значит, Жуков вспоминает Штерна. Хотя есть воспоминания того же генерала Петра Григоренко, где он описывает, а он там был на Халкинголе.
Он был, собственно, туда откомандирован.
Он был туда откомандирован. И Штерн был очень недоволен действиями Жукова. И вот в воспоминаниях Григоренко есть такой маленький абзац. На следующий день Штерн с группой офицеров вылетел в первую армейскую группу. Он долго говорил с Жуковым наедине. Жуков вышел после разговора раздраженным. Распорядился подготовить приказ. Приказ на перегруппировку войск и на вывод из непосредственного подчинения армии всех отрядов, на возвращение их в свои части. То есть Штерн фактически как бы реформировал, перепланировал всю военную операцию, которую подготовил к тому времени Жуков, но Жуков затем достаточно дисциплинированно, естественно, выполнял все те планы, которые составляли для него и тот же Штерн, и, кстати говоря, начальник штаба, который не мог оставаться в стороне, начальник штаба Богданов неупомянутый. И еще тогда, чтобы последнее по поводу Жукова, здесь вот это уже никто, никакой там не Суворов, которого там многие наши слушатели не любят, не какой-то еще там
злопыхатель,
а адмирал флота Советского Союза Кузнецов, личность очень известная. И он в своих воспоминаниях, он написал по поводу Халкингола одну фразу: «Позднее он, имея в виду Жукова, все успехи в боях с японцами старался приписать себе».
Ну, по сути говоря, карьерный взлет начался именно оттуда. Он действительно действовал достаточно эффективно, невероятно жестоко. Как вот слушатель спрашивал по поводу расстрелов, да.
Цифры не могу назвать, но расстрельные приказы шли каждый день.
Да, шли каждый день, и не только в отношении солдат, но и в отношении офицеров. То есть у Жукова это был любимый инструмент наведения порядка.
Более того, насколько известно, Штерн, который еще, так сказать, был командиром, да, и пользовался все-таки своим авторитетом и своими возможностями, он очень многие расстрельные приказы Жукова ему удалось отменить через Москву, для того, чтобы сберечь людей после
ремонта. По сути, действия Жукова были наглядной иллюстрацией слов Сталина о том, что советскому солдату нужно иметь больше мужества, чтобы отступать, чем чтобы наступать. Угу. Вот, извини, Виталий, я как бы подводя некоторый итог, скажу, что к августу, то есть вот как бы к пику боевых действий, японская 6-я армия, а там уже образовалась целая армия, насчитывала 38 тысяч солдат и офицеров, 135 танков, 250 самолетов. Вот. В то время как у Жукова в составе его армейской группы было 57 тысяч солдат, 515 боевых самолетов, 542 орудия, 385 броневиков и около 500 танков.
498,
да. Вот. Очень забавно относительно лукавой статистики. В советское время количество сбитых японских самолетов на Халхин-Голе выросло до 600 с лишним, хотя это почти в два раза превышало количество самолетов, которыми японцы располагали вообще. На самом деле 250 самолетов-то у них не было там. Вот. Как позднее установила статистика, выглядело это все вот так вот. Так вот, когда докладывали Ворошилову, заявили, что сбито 450 самолетов. В 40-м году еще были скромными людьми. Вот. На что Ворошилов рассмеялся и сказал, что хорошо, если вы сбили хотя бы половину от этого числа. Вот. На самом деле японцы потеряли меньше 200 самолетов. А именно 164 самолета, 12 типов, которые были задействованы, в том числе 90 в боях и 74 в результате катастроф, уничтоженных на земле, поврежденных до невосстановимого состояния. И 99, то есть почти 100 самолетов из 164 потерянных, это были истребители. Так что надо отдать должное Смушкевичу и тем людям, которые прибыли на Дальний Восток, в Монголию. Они действительно навели в воздухе порядок и показали, кто там хозяин.
Тем не менее, надо все-таки уже немножко, так сказать, нам завершать рассказ про саму эту операцию. 20 августа был нанесен неожиданный удар по японским войскам.
Массированный
удар, под которым японская армия согнулась. Жуков вышел из этого победителем.
Подготовка была практически 3 часа, если подумать.
3-часовая, да. И уже 23 августа вся японская группировка оказалась окруженной. Все попытки японцев выйти из этого котла ни к чему не привели. И 31 августа уже, значит, были японские войска полностью разгромлены. И затем японцы признали как бы свое поражение.
Тут одна очень забавная деталь. 23 августа кольцо замкнулось. И 23 августа был подписан пакт да. Молотова, Риббентропа.
Ну, здесь мы ограничимся, наверное, просто двумя фразами, что при всем при том, что, конечно, была одержана военная победа над японцами, вот этот вот фактор подписания пакта Молотов-Риббентроп в Москве, о котором, естественно, японцы не могли не знать.
И более того, у японского командования это вызвало состояние шока.
Состояние шока, и японцы вообще тогда, они немножко политически, если хотите, запутались вообще, кто на чьей стороне. Потому что готовились к войне с Советским Союзом, считая Германию своей союзницей.
Но они были союзниками.
Они были союзниками, и вдруг вот такой вот удар, можно сказать, со стороны главного союзника Гитлера, который подписывает договор со Сталиным. И это, конечно, достаточно сильно дезорганизовало и дезориентировало, я бы сказал, японское руководство. Японское правительство подало в отставку. И японцы с тех пор... Но надо сказать, что вот эта военная победа на Халхин-Голе, в общем-то, и пакт Молотова-Риббентропа на достаточно длительный срок как бы
охладило
пыл японцев, и они полностью уже переключились, так сказать, как они называют это, на южное направление.
Ну да, Тихоокеанский театр.
Да, и на Советскую Россию тогдашнюю уже как бы руку не замахивали.
Ну да, и в силу поражения, и в силу политической
причин. И в силу политической ситуации. Мы ничего не забыли. Ну, наверное, что-то забыли.
Ну, сейчас нам напомнят.
Это, во-первых. А во-вторых, мы же для этого и ведем наши программы, для того, чтобы все, что, о чем мы забыли, наши уважаемые слушатели сами бы разыскали и поинтересовались, как все было на самом деле. Итак, закончились боевые действия на Халхин-Голе, закончилась наша часть программы, а сейчас будут опять вступать наши слушатели, и мы готовы к дискуссии с вами. 783-90-25 для москвичей, 783-90-26 для немосквичей.
Слушаем вас. Добрый вечер.
Алло. Добрый вечер. Это Москва или не Москва?
Алло.
Да. Слушаем вас.
Это Мурманск.
Мурманск.
Добрый вечер. Очень приятно.
Здравствуйте. С севера мы давно не говорили.
Да. Я вас постоянно слушаю. Очень нравится.
Спасибо.
И спасибо вам большое. Так, меня вот интересует Жуков, с точки зрения военного искусства, он что-нибудь представляет из себя действительно вот. Пропорции выигранных побед и.
Понятно. В общем, у вас вопрос понятен. Вы знаете, что, Дим,
вот я знаю, Григоренко там, мнение Григоренко о нем там.
Мнение Григоренко, кстати, о нем не такое уж и плохое. Григоренко просто отмечал там, во-первых, его вот эту вот страшную жестокость, да, и то, как он поступал с людьми, со своими подчиненными, да, вплоть до расстрела, о чем мы уже говорили. Но вовсе не ставил, надо сказать, под сомнение его какие-то там полководческие умения.
Вы знаете, я бы сказал так, в дальнейшем по ходу программы мы к этому неоднократно вернемся, есть несколько способов ведения войны. Вот характерный способ ведения войны немцев — это малыми силами, очень высоким качеством техники и высоким профессиональным мастерством. Американский способ — экономический, то есть огромное превосходство в технике и технических возможностях, и в первую очередь уничтожение экономического потенциала противника. И способ ведения войны по-советски — это огромным количеством жертв, то есть, как писал Астафьев, реками крови и горами трупов. Но в данном плане, при всей своей жестокости, невероятной жестокости, там, за которую в американской или немецкой армии отдали под трибунал, Жуков действительно добивался результата. А война — вещь сама по себе жестокая, и в конечном итоге результат превалирует над всем остальным. Но воевать Жуков мог, скажем так, располагая достаточно мощным человеческим ресурсом и имея очень серьезное техническое преимущество над противником.
И, кстати говоря, по мнению, опять же, многих историков, именно бои на Халкинголе, может быть, впервые вот так вот рельефно выявили, ну, вот это вот то, о чем только что сказал Дима, вот этот вот сам наш подход к войне, к той цене,
да,
победы, которые готова платить страна. То есть речь идет о том, что это цена, это человеческие жизни, которых
огромное
количество человеческих жизней, которые ничего не стоят, и которые можно положить миллионами, десятками миллионов, если хотите, компенсируя, что ли, вот этими вот людскими потерями какие-то свои неумения, нежелания, расчеты и так далее и тому подобное.
Ну, Манштейн писал в свое время, что принц поведения боевых действий Красной Армии с 41 по 45 год никаких серьезных изменений не претерпели. Только количественное наращивание позволяло добиваться эффективных результатов.
Вот, может быть, давай немножко ответим на вопрос, который пришли к нам на пейджер. В чем были, по вашему мнению, основные стратегические просчеты советских военачальников во время событий на Халкинголе, спрашивает Борис. Ну, я не знаю, там особо стратегических просчетов, по-моему, там и не было.
Ну, фактически там действовало две армейские группировки, японская и советская. То есть тут на великую стратегию...
Советско-монгольская, мы договорились.
Да, и японо-маньчжурская.
Японо-маньчжурская.
Да, вот. В общем-то, это был достаточно крупный, но в то же время локальный конфликт. Поэтому говорить о каких-то великих просчетах, ну, как бы, как и...
На первых порах, пожалуй, вот это когда...
Растерянность.
Они не были очень готовы даже с точки зрения опыта тех командиров, которые там... Командиров разного звена, не только высшего, самого высшего, среднего звена.
Ну, на самом деле, как финская война, так и Халкингол показали одну очень важную вещь, из которой не было сделано никаких выводов. Уровень подготовки, начиная от рядового пехотинца и кончая высшим командным составом, был очень низкий. Уровень владения техникой, собственным оружием, начиная с винтовки Мосина, был тоже невероятно низкий. И никаких выводов к 41-му году из этого сделано не было. Потому что то, о чем говорил я, и то, что повторил Виталий, а мы их шапками закидаем. Ну, вернее, не шапками, а трупами.
Трупами, конечно. Здесь я не могу не ответить вот на несколько сообщений, пришедших на пейджер. Ну, зачитаю только одно из них. Почему вы закрыли портретную галерею, спрашивает Ирина. Ирина, не закрыли. И в сегодняшней программе, в конце, это, наверное, наше упущение, что мы не предупредили, прозвучит очередной портрет из галереи Елены Сьяновой. Так, Михаил Аркадьевич нас спрашивает... Потери с той и другой стороны. Михаил Аркадьевич, сейчас я вам точные цифры назову.
Ну, значит, условно точные.
Условно точные. Только хотел сказать, поскольку поскольку эти цифры несколько раз менялись.
Они постоянно меняются.
Да. Значит, по вот некоторым данным, значит, убитыми японцы потеряли 25 тысяч человек, а полные потери, то есть и убитыми, и ранеными, и пленными, составили 61 тысячу солдат и офицеров.
Да, это при том, что... август.
Это Япония.
Да, это при том, что на август они насчитывали 38 тысяч солдат и офицеров.
Ну, это я...
Ну, убили полторы японских армии, которых там не было. Ну,
полные потери.
Опять же, да, извини, Виталий, это как Ворошилов сказал. Ну, если хотя бы половину из того, что наврали, сбили, уже хорошо.
Да. Значит, потери с нашей стороны или с советско-монгольской стороны, значит, они по данным, которые сначала приводились на протяжении многих десятилетий, составляли 10 тысяч человек, потом их подняли до 18,5 тысяч человек.
Но вообще-то, вот по последним данным, у Жукова, о чем многие писали, было 57 тысяч человек в августе, то есть когда развязка, собственно, произошла.
Да, когда был главный удар.
Да, поэтому он имел преимущество над японцами как минимум на 20 тысяч человек, и это, естественно, сыграло свою роль. Вот. Истинные наши потери, они, как всегда, завуалированы, и назвать реальную цифру не представляется возможным. Но, как отмечали многие, кто имел отношение к этому конфликту, людей там полегло немало, скажем так.
Так, давай еще вот пару вопросов. Ксения спрашивает, не спрашивает, а говорит нам: господа, спасибо, что вспомнили о Штерне и его боевых делах. А Константин задает вопрос: как закончил свою карьеру Штерн?
Плачевно.
Этого достаточно, Константин? Как закончили все, ну не все,
конечно, но многие
советские военачальники. С какого момента, с большим так не было... Скажите, так, ну здесь еще у нас очень много вопросов по Жукову, почему он так все-таки впал в немилость к Сталину, это было намного позднее, давайте мы эту тему
еще... Да, это было уже после войны.
Давай еще звонки. 783-9025 для москвичей, 783-9026 для немосквичей. Давайте немосквичей еще послушаем. Слушаем вас, добрый вечер. Еще один вопрос нас хватит.
Да, здравствуйте, это вот Олег из Санкт-Петербурга.
Олег, вечер, а вы, по-моему, все время звоните из разных городов.
Ну, а я бываю в разных городах.
Да, вы то из... Я вас слышу то из Санкт-Петербурга, то и откуда-то еще, помню. Да, вы такой у нас, вы у нас такой листун прямо.
Да, вот скажите, пожалуйста, вот не считаете ли вы, что именно вот заключение пакта Молотова-Риббентропа и привело, значит, к окончанию этого конфликта, то есть, или одной из существенных...
Спасибо, Олег.
Да, побудительных причин.
Спасибо. Ну, мы об этом, собственно говоря, говорили.
Да, вы знаете, конечно, это сыграло свою роль, но если бы положение японской группировки было благоприятным, то есть, если бы по ней не был нанесен 20 числа мощнейший удар, и она фактически была... Ну, если не уничтожена, то понесла весьма и весьма большие потери, вряд ли бы они остановились. То есть конфликт, ну, вполне возможно, он и разрешился бы, но несколько в ином контексте.
Ну, мы, собственно говоря, говорили, что, конечно, подписание пакта, конечно, повлияло, особенно, наверное, на настроение японцев.
Дальше воевать против союзника было невозможно просто.
Еще один звонок успеем, наверное. Ну, давайте москвичей послушаем, а то мы их сегодня как-то дискредитировали.
Алло.
783-9025. Да, слушаем вас. Добрый
Алло.
Вечер.
Да. Добрый вечер.
Я в эфире, да?
Да, вы в эфире.
У меня два вопроса. Первый. Да. Во-первых, Жуков, который был назначен
командиром
первой армейской группы, позвонил, был не комдивом, а комкором.
Его комкором назначили уже... Нет, он, извините, он... Извините. Ну, извините, он приехал.
Якобы Жуков все это делал.
Да.
На самом деле разработал его начальник штаба Богданов.
Богданов, мы об этом говорили, да.
Уже давно, примерно с 62-го года.
Совершенно справедливо. Ну, и кому известно, третье, кому нет.
И третье.
Да.
Жуков имел подавляющее преимущество бронетехники, как в танках, так и в пушечных бронеавтомобилях БА. 10 и по 20. И поэтому говорить о том, что Жуков воевал как-то по-другому и сделал блицкриг, нельзя. Поскольку Жуков воевал
числом,
он воевал потом под Сычевкой.
Все, большое вам спасибо. Большое вам спасибо.
Да,
полностью с вами согласны.
Мы с вами согласны. Кроме того, что прибыл на Холхенгол Жуков комдивом, и уже там был назначен командиром корпуса.
А про Богданова мы уже тоже рассказали. Ну что, портрет Елены Сьяновой, хотя не из ее последней книжки, по-моему, называется «10 карт», да, из колоды Адольфа Гитлера, а сегодня она нам расскажет об императоре Хирохито. О японском императоре Хирохито. Итак, Елена Сьянова.
Портретная галерея Елены Сьяновой. Портрет японского императора Хирохито кажется мне странным. Графический полупрозрачный силуэт на детально выписанном маслом фоне. Кстати, о фоне. Вы когда-нибудь встречали выражение «японский фашизм»? Если мыслить образами, то фашизм – это цветок, сердцевина – идея, лепестки – способы и методы. Приглядитесь к двум цветкам 30-40-х годов – германскому и японскому. И вы найдете у японской хризантемы почти все те же лепестки, кроме одного – сочной, звучной, харизматической личности национального вождя – Вместо нее мы видим низенькую, нервически вздрагивающую фигурку, постоянно меняющую контуры и почти неуловимую. Маленького роста, в дурно скроенном костюме. Щека подрагивает от нервного тика, постоянно дергает правым плечом. Усталый, трогательно маленький мужчина, вынужденный выполнять неприятную работу, отчаянно пытающийся контролировать свой резкий голос, сводимый тиком щеку и непослушную ногу. Это март 46-го года, пишет американский журналист Марк Гейн. Так он увидел, по его выражению, начало превращения императора из божества в обычного смертного. Это превращение Хирохито составляло часть процесса отречения «Дай Ниппон Тейкоку» Великой Японской империи в пользу Нихон Коку, просто Японии, с ее конституцией, лишавшей императора официальных полномочий. Эту конституцию Хирохито именовал благодатным поражением. Вообще от корня «благо» происходят очень многие смыслы, заложенные в понятие «кодо» – «путь императора». Само имя Хирохито восходит к древнекитайскому изречению «когда общество процветает, народ доволен». Благо народа в понимании императора сильно менялось в зависимости от времени и обстоятельств. Но само понятие «народ» всегда оставалось для него священным и, главное, первичным. Вспомним, что говорил Гитлер. «Если немецкий народ окажется недостойным меня, пусть лучше погибнет. Только подумайте, если вся тысячелетняя идеология воспитания японца была направлена на абсолютную преданность императору, то ведь тоже тысячелетнее воспитание самого будущего императора было развернуто в обратную сторону, на него самого. Принц должен был привыкнуть считать себя объектом всех помыслов своих подданных. Именно об этой мучительной личностной ломке 45-го года и пытался рассказать Сакуру в фильме «Солнце». Однако сделал он это не через убогий азбучно-клиповый видеоряд, а при помощи иероглифа образного потока смыслов, для большинства оставшегося зашифрованным. Приведу свой пример. Октябрь 41 года. На конференции, посвященной окончательному решению о начале военных действий, император стремится убедить рвущихся в бой начальников штабов дать еще некоторое время дипломатам. И делает это при помощи танка. «Четыре моря нас разделяют, но все мы братья. Мир прекрасен. Отчего так бушуют волны? Зачем бесчинствует ветер?» Начальники штабов встают со своих мест и дают заверение, что готовы уступить дорогу дипломатам. В этой сцене нет ничего фальшивого или выделанного. Просто это другой мир. Мир, который слишком ценил себя и, не надеясь на полное понимание со стороны белой расы, завоевал ее уважение тем, что сам научился понимать и принимать ее. В этот путь Япония отправилась со своим императором, в чем его великая заслуга. Что же касается ответственности за все те лепестки тогдашней японской хризантемы, как то применение газов, ковровые бомбардировки, зверства на Филиппинах и в Бирме, миротворческие операции, в результате которых почти 3 миллиона китайцев были умиротворены до смерти и так далее, то Токийский трибунал в самой Японии многие до сих пор считают фарсом, поскольку из-под ответственности был сознательно выведен главнокомандующий император, сказавший однажды со своим непроницаемо мечтательным выражением лица: «Армия — это такая неприятность».
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну что, на этом мы заканчиваем нашу очередную программу из цикла «Цена победы». Это были Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
И прощаемся мы с вами на неделю. Через неделю Елена Сьянова, кстати говоря, будет у нас уже в прямом эфире. И будем мы говорить
о подготовке национального сознания немцев к войне.
До встречи.
До свидания.
«Цена победы». По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.